Я просто не буду переплачивать за экологичный бренд. Но я стареющий миллениал, и мы озабочены вопросами выживания и ипотек.
Всем привет, это подкаст «Изнанка Инсайт». Меня зовут Мария Георгиевская, я новостной редактор «Эдиндекс». В «Изнанке» мы обсуждаем резонансные рекламные кампании, какие результаты они показали и какие тренды они отражают. Хочу на всякий случай сразу напомнить нашим дорогим зрителям, слушателям, что нас можно найти абсолютно на всех платформах. Мы есть в Ютубе, мы есть во ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, в SoundCloud, в Apple подкастах. Вообще мы есть везде-везде. Если вы зайдете на какую-то площадку с подкастами и нас там не найдете, обязательно пишите. Но вам будет непросто это сделать, потому что мы действительно есть везде. Сегодня мы поговорим о социальной ответственности брендов, и мы решили зайти в эту широкую тему с очень необычного, как мне кажется, угла, с туалетов, а точнее с ремонтов. Школьных туалетов, которые регулярно проводит Unilever в рамках своей программы «Терпеть нельзя учиться». Эта программа была запущена в 2019 году, но только в этом году, буквально недавно, вызвала огромный резонанс в соцсетях, потому что когда Unilever по своему обыкновению выложила на специальном сайте фотографии туалетов конкурсантов, в смысле имеется в виду школ, люди возмутились в соцсетях, а затем и в СМИ: «Господи, в каких условиях учатся наши школьники?» и так далее и тому подобное. Мы не будем обсуждать именно социальную часть этой истории. Хочется обсудить именно саму программу, как она запускалась, почему в этот раз все выстрелило именно так и к чему в итоге это все пришло. И сегодня у нас в гостях Анастасия Кнорре, директор по маркетингу бытовой химии Unilever. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос к вам по поводу компании. В этом году мы все, кто даже и не знал про компанию, узнали про нее, потому что когда вы опубликовали, как вы делаете это обычно, фотографии конкурсантов школ, которые, собственно, с их уборными, вы публикуете на своем специальном сайте. И когда это увидели каким-то образом пользователи соцсетей, не знаю, почему именно в этот раз это все выстрелило, начался какой-то кошмар, люди кричали: «О боже, в каких условиях учатся наши дети?» Об этом писали крупные СМИ, все следили за появлением фоток, за исчезновением и снова появлением фоток на сайте. И, в общем, это дошло до Пескова. Вы проводите эту кампанию с 2019 года.
Верно.
Да. Как вы считаете, почему именно в этом году произошел такой резонанс?
Угу. Ну, мы действительно проводим эту кампанию с 2019 года в России. В мире она проводится несколько дольше уже. Мы, когда начинали эту кампанию, мы, естественно, там изучали, да, мнение наших потребителей. Мы старались понять, разговаривали с родителями детей. Мы старались понять, насколько проблема действительно существует, насколько она для них актуальна, насколько они считают, что это важно, эту проблему решать. И поняли, что да, проблема актуальна, решать нужно, важно, и запустили программу. И дальше, собственно, каждый год мы эту программу проводим практически вот без перерывов. Так получилось, что в этом году она вызвала такой широкий общественный резонанс. Это позволило привлечь действительно много внимания к проблеме, что, на мой взгляд, хорошо, потому что теперь у меня есть надежда, что проблема будет решаться все-таки быстрее.
Почему в этом году компания вот так выстрелила и про нее написали все, а раньше, ну, такого не было?
Угу. Я думаю, что, как и все в интернете, происходит все, в общем-то, довольно спонтанно. Угу. Да? То есть сложно такие вещи срежиссировать. Когда выстрелит, ты не знаешь. Вот. Так получилось в этом году, что несколько крупных блогеров об этом написали, и понеслось.
А вы сами как-то к этим блогерам заходили?
Нет.
Или не обращались? Нет. Они просто заметили,
да,
это? Угу. Интересно, вы еще тогда позднее говорили в многочисленных СМИ, вы рассказывали о том, что хотели таким образом в том числе привлечь внимание бизнеса к проблеме и внимание властей. Я так понимаю, со стороны властей особо никаких-то сподвижек не было после этой кампании?
Я надеюсь, да, что какие-то подвижки все равно произойдут, и мы в любом случае будем очень рады сотрудничеству. Uh-huh. То есть мы будем открыты и рады сотрудничеству не только с властями, в принципе, с партнерами. Мы, кстати, по результатам вот тоже вот на нашей компании мы получили несколько предложений от разных компаний о партнерстве, чему безумно рады, потому что, конечно, вместе сделать можно гораздо больше.
Угу. Да, вот тоже хотела спросить, потому что я зашла на сайт и посмотрела там список бизнесов, которые помогают тоже в этой программе, и увидела там несколько компаний за 2020 год, и в 2021 году нам снова помогает Лента, и все.
Мы обязательно добавим наших партнеров на сайт тогда, когда у нас что-то будет уже сделано, да, потому что мы сейчас должны, да, что-то все-таки сделать по результатам компании, мы должны завершить, собственно, ремонты, передать продукцию, да, то есть все, что мы планировали себе, запланировали, мы должны это доделать, после этого, конечно же, информация о наших партнерах появится на сайте тоже.
Я правильно понимаю, что в этом году вы решили отремонтировать 6 школ? Ну, уборную в 6 школ.
Да, да, потому что был
обычно в 3
резонанс, да. И мы решили, что раз столько внимания мы привлекли к своей компании, мы решили увеличить наш призовой фонд и отремонтировать больше туалетов и, соответственно, передать продукцию в большее количество школ. То есть продукцию нашу получат все школы-участники программы.
А на каком этапе сейчас работа именно по ремонту?
В разгаре.
А сколько обычно времени вообще на это уходит? Всегда по-разному?
Всегда по-разному, да. Это же зависит, конечно, от сложности, от там, места, от того, насколько мы быстро смогли там, договориться о времени, когда можно пустить бригаду. Ну, понятно, что все эти работы нужно проводить в отпускной период, да, в период каникул.
Вы, соответственно, перед как весной, получается, это и проводите ближе?
Чтобы летом успеть, чтобы конечно.
Хитро. Сколько у вас... Интересно, сколько у вас обычно заявок, примерно, может быть, вы вспомните порядок цифр, и как динамика меняется от года к году с 2019-го?
В прошлом году заявок было, в общем-то, не так много, ну, потому что еще год был пандемический.
Ну, да.
Помните, там и школы закрывались на карантин. В общем, заявок было немного. В этом году количество заявок выросло в несколько раз. По-моему, порядка 140 где-то вот так вот у нас было заявок от школ.
А присылают учащиеся, родители?
По-разному. То есть бывают и родители, бывают и те, кто работает в школе. Да.
Хочется узнать, как вы измеряете KPI подобных проектов, какие цифры у вас есть, на которые вы сами смотрите?
Мы, конечно, в таких проектах смотрим на разные наборы KPI, что называется, потому что у нас есть несколько задач. У нас есть задача, несомненно, сделать какое-то позитивное изменение, да, такой positive change. И здесь, учитывая, что школ в России больше 40 тысяч, да, мы, конечно же, там, понимаем, что там, 3-6 школ – это мало. Да, и даже там, 140 школ, которым мы передадим продукцию, или там, больше 1000 школ, в которые мы уже передаем продукцию, да, там, вот, с учетом, например, прошлого года, это все равно недостаточно, и хочется делать больше. Но, тем не менее, вот этот positive change, который мы делаем, это, конечно, KPI номер один, и мы его, как правило, рассчитываем на несколько лет вперед, потому что эти программы долгосрочные у нас. Также мы ставим себе задачей привлечь внимание к этому, да, к этой проблеме. Соответственно, здесь уже получается KPI больше медийный, да, охват, engagement и так далее. Есть KPI имиджевые. Да, потому что понятно, что когда ты делаешь такую программу, ты понимаешь, какие имиджевые KPI ты хочешь подвинуть, да, и такие задачи тоже есть, но мы должны понимать, что это не быстрая история, то есть имиджевые KPI на национальном уровне никогда не двигаются очень быстро, да, то есть здесь все-таки так нужно отслеживать долгосрочный тренд обязательно. Вот, и в целом еще у нас в компании мы меряем так называемый SLP score. Это прям специальный показатель, который показывает, конечно, то, насколько потребители думают, тот или иной бренд делает что-то хорошее для общества.
Как еще?
SLP score.
SLP.
И вот этот показатель мы отслеживаем не для компаний, мы его отслеживаем для бренда, да, в целом, и тоже вот из года в год. То есть это такая должна быть долгосрочная история, мы обязательно смотрим на эту динамику.
Но это для конкретно компании «Терпеть нельзя учиться», это продвижение бренда «Доместос».
Да.
Эта компания у вас, как вы уже тоже говорили, и на глобальном уровне развивается давно, и я посмотрела на сайте. Доместос в том числе пытается создать каким-то образом улучшить санитарные условия, в том числе для людей, у которых нет доступа к нормальным общественным туалетам. Но Доместос — это же не только туалеты. Почему туалеты? Почему взяли за эту тему? Есть кухни в школах есть столовые, там все тоже надо помыть. Почему-то вот как?
Сейчас объясню. Вообще начну сначала. Начну с того, что у нас есть стратегия «Компас». У нас в компании Unilever это глобальная стратегия, это наш план устойчивого развития до 2030 года. И в рамках этой стратегии компания ставит перед собой очень такие амбициозные задачи по нескольким направлениям, в частности, по направлению улучшения здоровья планеты или улучшения самочувствия, качества жизни людей.
Амбициозно.
И здесь программа «Домест» уже является одним из основных столпов, потому что антисанитария является одной из самых больших проблем вообще-то в мире. И если мы посмотрим на миссию «Домест» конкретно, как она звучит, да, то это улучшить доступ к санитарно-гигиеническим условиям миллионам людей по всему миру. И это супер актуальная задача, потому что вообще-то этого доступа у сотен миллионов людей, даже у миллиардов людей на нашей планете нет. То есть проблема есть, ее надо решать. И, может быть, даже кажется, да, что как-то вот поднял бренд такую тему, которая кажется такой неудобной.
Не сексуально.
Да, непривычно, да, об этом говорить вслух. Но ведь проблема-то есть, да, решать ее надо. И когда мы говорим о миссии бренда, мы же здесь должны с вами вспомнить не только об актуальности проблемы, потому что так-то каждый может сказать, что я за все хорошее, да, и против всего плохого. Вот. Мы должны с вами еще помнить про роль бренда во всей этой истории. То есть почему этот бренд берет на себя ту или иную задачу? Да? Какое вообще у него есть право, да, решать эту задачу? Почему именно он может это сделать лучше, чем кто-то другой? И вот Доместос как раз, ну, я надеюсь, все это знают, это бренд, который очищает поверхности эффективно и который убивает абсолютно все известные бактерии и вирусы. И, соответственно, через вот чистоту, да, через обеспечение чистоты мы можем как раз-таки напрямую влиять на санитарно-гигиенические условия, снижать распространение бактерий и вирусов и так далее и тому подобное. То есть происходит такой perfect match, такой пазл складывается, да, между ролью бренда, продукта и его миссией. Ну, надеюсь, ответила на вопрос.
Да. Стало попонятней. А в целом, вы же смотрите за тем, что делают и в России, и на глобальном уровне бренда в этом направлении.
Конечно.
И сейчас, по моему беглому взгляду, я не эксперт, создается впечатление, что как будто на Западе больше таких инициатив. И, ну, действительно ли это так по вашим наблюдениям? И на каком этапе у нас сейчас вообще находится развитие культуры именно в России, не только в рамках Unilever, а по развитию социальной ответственности и созданию подобных проектов?
Угу. Если говорить про наши бренды, да, у Unilever много брендов, вот если говорить про наши бренды, то вот миссии наших брендов, да, и программы устойчивого развития брендов, они реализуются в одинаковой степени, что здесь, что в других странах.
Ну, поскольку, да, у вас глобальная структура есть, и вы идете в связке.
Конечно. То есть можно сказать, что в этом случае различия между там, нашей страной и другими странами нет. Ну, и в принципе мы должны не забывать про то, что запрос со стороны потребителей тоже есть на это. То есть порядка 60% людей вообще считают, что бренды компании должны быть социально ответственными, заботиться об экологической повестке и так далее. То есть мы к этому идем, да? И Unilever, например, в 2010 году запустил программу устойчивого развития. После этого очень многие компании также запустили свои, да, программы устойчивого развития, тоже там с амбициозными целями и так далее. И сейчас, вот насколько я могу судить, да, наблюдаю, что даже вот многие новые бизнесы, которые создаются, новые бренды, которые запускаются, они прям в основу своего позиционирования берут уже идеи устойчивого развития. И это, конечно, не может не радовать. Мне кажется, это очень здорово.
Это безусловно, просто, может быть, на Западе как-то об этом больше говорят, и эта коммуникационная история более развита, потому что, ну, пока что я начала слышать больше об этих инициативах последние только года два. Вот в 2019-м это началось, потом пандемия. Ну, это не то чтобы не считается, но, слава богу, очень много брендов включились от мала до велика в том, чтобы в этом разбираться. Сейчас, когда это схлынуло, снова как бы некий такой средний уровень. Ну, это опять же из того, что вот доходит до меня, как до журналиста. Может быть, все втихую это делают.
Ну, мне кажется, вы совершенно правильно заметили, что в последнее время, да, в последние годы это становится все больше и больше, да, начинается таких инициатив. И да, возможно, в нашей стране какие-то там бренды спохватились позже, но тем не менее, я думаю, что мы быстро нагоним. Потому что, опять же, запрос есть и от потребителей, и сами компании начинают понимать уже, что да, нужно двигаться в этом направлении.
Посмотрела я исследование Сбера, в этом году они его провели, и они спросили у аудитории, значит, кто должен решать социальные проблемы, там государство, бизнес и сами люди. И интересно, что 35% опрошенных заявили, что бизнес должен сам участвовать в решении социальных проблем, и только 12% сказали, что это нужно делать всем сообща, и, собственно, и самим гражданам, и государству, и бизнесу. Угу. Но 35% считают, что сейчас бизнес такой побежит решать.
Да.
Есть ли на самом деле какие-то проблемы, которые бизнес действительно может решить сам, или так не должно быть, и он всегда должен быть встроен в какую-то систему?
Я думаю, что бизнес, несомненно, должен участвовать во всяких
социальных
инициативах. Ну, было бы, наверное, странно, да, сказать, что какая-то отдельно взятая компания может взять отдельно взятую какую-то экологическую или социальную проблему.
Озеро пойти вычищать сами.
Ну, так это будет одно озеро, да? А если мы возьмем там, да, проблему вообще рек, например, озер в России, да? То есть, ну, вряд ли можно себе представить, что один бизнес может пойти и все вот это вот сам порешать.
Ну, если посмотреть правде в глаза, то да.
К сожалению, вряд ли, да? Но что может сделать бизнес? Он может начать решать эту проблему хотя бы, да, там, на каких-то начальных этапах в каком-то размере, да, решать. И потом уже объединять усилия с потребителями, как раз с властями, с другими какими-то компаниями, партнерами, и уже решать эту проблему более масштабно. То есть я себе вижу такое поступательное движение.
Угу. А еще, когда я читала ваше интервью Unilever, не буду говорить, что это именно ваше, не помню, представители компании говорили, что перед тем, как запустить компанию «Терпеть нельзя учиться», вы договаривались там с местными органами самоуправления, что вот, ребята, мы такое проводим. И появился вопрос, а насколько у нас сейчас вообще развита в России инфраструктура, как... Насколько просто бренду взять и вот подобную программу запустить? Нужно ли проходить какие-то этапы согласования? Как это вообще внутренне выглядит, именно когда ты хочешь это все масштабировать? И, например, тоже на школы, это же учреждение все-таки государственное, как-то, вероятно, там что-то нужно, бумажки.
Конечно. Ну, здесь я могу только сказать, что это все очень сильно зависит от проекта, но это как и любой проект. Есть сложнее проекты, есть проекты менее сложные, более сложные. Вот. Здесь сложность-то не в том, чтобы запустить проект. Основная это сложность другого. Основная сложность в том, чтобы нащупать, да, вот эту проблематику, которая будет интересна, да, и полезна.
Ну, с проблематикой, да.
Чтобы, опять же, роль бренда соответствовала этой проблематике. И после этого, еще вот это самое сложное, нужно закоммититься на много лет вперед, заниматься именно этой темой. Потому что я не знаю ни одной социальной программы, которая бы сработала вот за какой-то краткосрочный период. Да? То есть это всегда очень постепенная, очень упорная, да, постоянная такая, да, вот история, когда ты каждый год, каждый там практически месяц занимаешься этим делом, зная, что это дело правое, да, что как бы это хорошее дело. И инвестируешь в это, инвестируешь. И время, и ресурсы, и деньги.
И еще складывается такое впечатление, что больше внимания на экологические проблемы обращают зумеры, и они более чувствительны к тому, включаются бренды в эту повестку или нет, и как-то готовы на это реагировать. Вот интересно, это среди только одного поколения такая тенденция? Или, в принципе, это вообще у всех, у всех?
Ну, есть такое мнение, да, что поколение Z более вообще требовательны, да, вот к этим вопросам, то есть в частности от бизнеса они больше требуют. Там вот уже чуть ли не 90% вам скажут, что да, бизнес должен быть социально ответственным, там экологичным. Да, конечно. Вот. Но я бы сказала, что все-таки активисты есть, во-первых, во всех возрастных группах, ну, то есть вот абсолютно.
Вопрос доли, сколько там их?
Ну, немало, то есть сейчас немало. И в целом, если вот я так усредню вообще, да, то, ну, конечно, большая часть людей, в принципе, хотели бы, да, участвовать в каких-то хороших инициативах, хотели бы делать какие-то там благие дела, там, шажочки для улучшения экологии или каких-то социальных условий. Но там есть как бы два больших «но». Два условия должно соблюдаться. Что первое, должно быть очень просто, потому что в целом у нас, опять же, независимо от возраста, довольно маленький процент людей, тех, которые действительно хотят, ну, как мы говорим, идти extra mile, да, и делать что-то вот такое экстра, да, прилагать какие-то дополнительные усилия для того, чтобы вот изменить да, действительно ситуацию. Вот. А большинство людей готовы участвовать, но это должно быть просто.
Теория маленьких дел.
Да, это должно быть очень просто, не напряжно, да, и вот, ну, как бы, вот, не подвиг. И второе условие, которое должно соблюдаться, что организатор этой активности, человек должен ему доверять, да, то, что вот тот, ну, как бы шаг, вклад, да, который человек делает в это мероприятие, да, активность, программу. Даже если это не материальный вклад, даже если это просто там лайк, какое-то действие, клик, все равно, да, человек должен быть уверен, что его вот этот вклад попадет по адресу. То есть доверие здесь очень важно. Вот. Ну, при этих двух условиях очень большое количество готово участвовать.
Мы, значит, обсудили, где больше всего активистов, их везде довольно много. Кто готов голосовать рублем? Есть ли такое, что среди зумеров, зетеров, в общем, среди молодежи, совсем юной, гораздо больше там людей, которые готовы переплачивать или скорее выбирать бренды более экологичные? Или это во всех поколениях?
Выбирать однозначно, да, более экологичные бренды, более социально ответственные бренды. Но переплачивать, вот я боюсь, что нет. То есть сейчас пока еще люди не готовы переплачивать за вот какую-то социальную там ответственность или экологичность. То есть они хотят, чтобы было и хорошо, экологично, социально ответственно, и при этом не дороже, чем все остальное. Поэтому, ну, мы стараемся соответствовать, собственно, этим требованиям. То есть наша задача, да, получается, произвести продукт и экологичный, да, и с каким-то правильным социальным действием, да, там, влиянием, но при этом по справедливой цене.
А правильно я понимаю, что именно среди зумеров больше такой аудитории, которая
побольше? Да.
Побольше. Но в целом это как-то общая тенденция.
Но в целом, да, однозначно. В принципе, сейчас, ну вот вы затронули тему экологичных товаров, да, в принципе, сейчас доля людей, которые покупают экологичные товары, сильно выросла. Вот. В бытовой химии, ну раз уж у нас сегодня Доместос, да, герой, в бытовой химии мы наблюдаем, что уже порядка 20% людей как минимум раз в год покупают средства вот такие экологичные, да, натуральные.
А раньше было примерно сколько хотя бы?
Ну, я думаю, что года 3 назад это было, ну, где-то в 3 раза меньше.
Угу,
это существенный рост.
За 3 года?
Да, это существенный рост.
А почему?
Потому что растет осведомленность потребителей, конечно, да, и появляется больше выбора, и бренды сами начинают об этом говорить, да, то есть если раньше, может быть, мы не задумывались с вами, есть какое-то средство, да, там, для уборки,
чистите,
или там шампунь, ну, есть и есть, да, а потом, когда бренды сами начинают говорить, что вот, экологично, да, там, писать что-то на этикетке, говорить об этом в рекламе, уже, да, у нас с вами расширяется сознание,
ну, да,
да, то есть
там
можно, оказывается, и так, да, и как бы если я могу выбрать экологичный и не экологичный товар, то я скорее выберу экологичный товар. Вот.
Если посмотреть на такие проекты с точки зрения тех, кто еще не заходил на эту территорию, с чего начать? Вот я бренд, я хочу каким-то образом, пока не знаю каким, повестку эту тоже к ней как-то подцепиться. Какие у меня должны быть первые шаги?
Ну, как обычно, как в любом, соответственно, маркетинговом проекте, абсолютно, поговорить со своей целевой аудиторией.
Угу.
То есть определить сначала свою целевую аудиторию, потом с ней поговорить. Услышать, какие у аудитории проблемы, чего не хватает. И дальше подумать, как эту проблему мы можем решить. И если мы можем решить эту проблему каким-то способом лучше, да, чем то решение, которое есть сейчас, то здорово. Значит, в эту сторону можно двигаться. Вот. И дальше все как обычно. Проектная команда, партнеры.
А вот по поводу команды. Нужно ли каких-то там специальных людей нанимать? Есть ли у вас консультанты какие-то со стороны, которые там по санитарному делу? Так, санитарное дело — это не очень хорошо звучит. Ну, в общем, нанимать, я не знаю, экологов обращаться к ним, еще что-то.
Ну, мы обращаемся, ну, по необходимости, естественно, к тем экспертам, по той теме, которая нам интересна. Конечно, это нам, несомненно, важно. То есть, ну, в разных проектах это разные эксперты. Несомненно, они нужны, потому что зачем же мы будем изобретать велосипед, если он уже давно изобретен. Но в целом, вот в команду, да, мы набираем людей... Вот без каких-то, наверное, особенных требований, за исключением того, что человек должен гореть вот этой идеей, да, что человек тоже должен хотеть что-то изменить к лучшему. И здесь я должна сказать, больших проблем нет, потому что в целом люди, которые, например, у нас работают, да, для них очень важно как раз-таки быть частью вот этого вот плана устойчивого развития, понимать, что они работают в компании, которая делает что-то хорошее для общества, окружающей среды. И когда мы разговариваем со студентами, да, и проверяем, какие вот у них есть пожелания, да, к будущему работодателю, всегда тоже вот они упоминают, что будущий работодатель должен быть ответственным, и социально ответственным, и экологически ответственным. И поэтому, конечно, вот с этой точки зрения проблем с кадровым резервом нет.
А как вообще определяются бюджеты на такие программы? Они из чего высчитываются?
Ну, бюджеты определяются, исходя из нескольких факторов. То есть, с одной стороны, есть масштаб проблемы, есть какое-то желание, да, амбиция, да, насколько мы можем эту проблему решить. Как я уже говорила, мы рассчитываем это обычно на несколько лет вперед. И дальше, ну, соответственно, наши желания, наши возможности с точки зрения бюджета, мы рассчитываем, сколько мы можем на это потратить. Если мы понимаем, что наших собственных средств не хватает, то тут как раз и включается вот история с партнерствами, потому что мы думаем, что в партнерстве с другими компаниями, в партнерстве даже с потребителями, да, с властями, несомненно, можно сделать гораздо больше. Потому что никакого бюджета до места не хватит, чтобы починить все школы, к сожалению.
Как рассказывать о таких проектах? Потому что есть вроде бы как, я не знаю, может быть, это только в России или вообще везде, что если ты сделал доброе дело и сделал это от сердца, то ты должен молчать об этом, никогда никому не говорить, иначе ты корыстный и нехороший. А с другой стороны, во-первых, у бренда, понятно, есть цели, а во-вторых, ну, нужно же говорить, что что-то делается в целом. Вот как рассказывать об этом?
Рассказывать совершенно не стоит стесняться, потому что люди хотят знать, что бизнес делает с точки зрения там, социальной или экологической повестки. И это, как вы уже сказали, все-таки в плюс, да, идет бренду с точки зрения имиджа, доверия к марке. Доверие к марке – это тоже там, один из основных факторов, который формирует будущий спрос. Поэтому говорить можно и нужно. Мы, например, в наших компаниях всегда упоминаем о том, что у нас есть такая программа. То есть даже в обычных телевизионных компаниях мы об этом говорим.
Вы об этом говорите в смысле, там где-то текст размещен, вот этот вот нечитаемый или...
Нет-нет, ну какие-то кадры про школы мы обязательно упоминаем.
А, да?
Да.
Классно. Тогда у меня все. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
С вами был подкаст «Идиндекс. Изнанка инсайта». Слушайте нас на всех популярных площадках в iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на сайте «Идиндекс». До новых встреч!